Ну, сегодня мы немножечко, вот, то есть тема у нас все равно сохранится, все равно мы занимаемся арабами, но сегодня мы посмотрим на происходящее событие с другой точки зрения. То есть мы до сих пор смотрели на формирование, расцвет мусульманства как бы с арабской позиции, вот как вот это выглядело, вот если рассказывать про историю арабов. А сегодня мы посмотрим, как это выглядело с более общей точки зрения. Вот те же самые процессы, но вот немножко с другого ракурса, с другой оптики. Ну, мы начнем не совсем с самого начала, но уже когда вот стало разворачиваться арабское государство, арабская культура. Значит, как это выглядит с объективной стороны? Стратегический гений и тактическая хватка на поле боя позволили Мухаммеду и его последователям достичь невероятного успеха. Ну, мы как раз с вами вот дошли до момента расцвета арабской культуры. Поддержка племени курайшитов и доминирующей политической элиты Мекки также сыграла свою роль, помогая убедить племена Южной Аравии услышать и принять послание новой веры. Возможности, которые открывались в связи с падением Персии, появились в самый подходящий момент. Можно выделить еще две важные причины, которые могли объяснить триумф ислама в начале VII века. Это поддержка христиан и то, что было дано евреями. В мире, где религия являлась причиной конфликтов и кровопролития, достаточно просто увидеть те пути, благодаря которым распространялись и перемешивались великие религии. Для современного человека христианство и ислам диаметрально противоположны, но во времена их зарождения они оказывали друг другу мягкую поддержку. Еще более поразительно то, что ислам и иудаизм были более чем совместимы. Поддержка евреев на Среднем Востоке была жизненно важна для пропаганды и распространения слова Мухаммеда. Мухаммед и его последователи пошли на многое, чтобы успокоить опасения христиан и иудеев во время расширения влияния мусульман. Ну, в принципе, мы об этом во всем поговорили, просто сейчас акценты так расставляем, немножко смотрим в другом ракурсе. Когда Мухаммед был загнан в угол Ясриби в 620-х годах, он решил просить о помощи у евреев. Этот город был очень важен для иудаизма и всей еврейской истории. Едва ли столетием раньше один фанатичный иудейский правитель Химьяра систематически преследовал христианское меньшинство. Те, кто выстоял, основали большое количество разнообразных союзов. Персии пришлось прийти на помощь Химьяру в борьбе против союза Рима и Эфиопии. Мухаммед хотел объединиться с евреями Южной Аравии и начал со старейшин Ясриба. Лидеры иудеев в городе, позже переименованного в Медину, Ясриб – это город, который потом был переименован в Медину, обещали свою поддержку Мухаммеду в обмен на гарантии взаимной защиты. Все это было отражено в официальном документе, в котором говорилось, что иудейская вера и владение евреев будут уважаться мусульманами в настоящий момент и в будущем. Также там были изложены принципы взаимопонимания между иудеями и мусульманами. Последователи обеих религий обещали защищать друг друга в случае нападения третьей стороны. Было заявлено, что никакой вред не будет причинен евреям и никакой помощи не будет оказано их врагам. Мусульмане и евреи будут сотрудничать друг с другом, помогая искренним советам. Такому объединению помогло то, что откровения Мухаммеда носили примирительный характер. Кроме того, многие заветы были уже знакомы. В его откровениях было очень много общего с Ветхим Заветом, например, почитание пророков, в частности Авраама. Также общим было то, что статус Иисуса как Мессии отрицался. Ислам не был угрозой иудаизму, ведь некоторые элементы этих двух религий были очень схожи. Вскоре пророчества Мухаммеда стали распространяться среди еврейских общин, которые состояли в союзе с Мухаммедом и его последователями. Новости о продвижении арабов были положительно встречены евреями в Палестине. Для них это означало ослабление хватки римлян и христиан в регионе. Выдвигались предположения, что это может быть исполнение древних пророчеств. цитата, они говорили, что пророк появится с сарацинами, с арабами, и провозгласит он пришествие помазанника Христа, который должен прийти вместе с ним. Некоторые евреи пришли к выводу, что Мессия пришел для того, чтобы показать, что Иисус Христос был обманщиком и что настали последние дни человечества. То есть Мухаммеда они восприняли как Мессию. Один из тех, кто... так, да. Однако далеко не все были убеждены в этом. По словам одного из раввинов, Мухаммед был фальшивым пророком. Цитата. «Так как пророки не приходят вооруженные мечом». Но были и другие причины тактического характера сотрудничества с наступающей армией. Так, например, в Хевроне евреи предложили арабским военачальникам заключить сделку. Они просили обеспечить их безопасность, дать им права, уравнивающие их с арабами, и позволить им построить синагогу перед входом в пещеру Махпела, где был похоронен Авраам. В свою очередь, еврейские лидеры предложили показать, как можно проникнуть в город, минуя грозную городскую стражу. Поддержка местного населения стала важнейшим фактором успеха арабов в Палестине и Сирии в начале 630-х годов. Напомню, что военачальник, который привел армию в Иерусалим, вошел в священный город в одежде паломника с намерением поклониться святыням вместе с теми, чьи религиозные взгляды были, если они несовместимы с его, то точно не похожи. Ну, об этом я тоже рассказывала. На Среднем Востоке существовали и другие группировки, которые приветствовали восхождение ислама. Регион в целом был полон религиозных нонконформистов. Здесь действовало множество христианских сект, которые не принимали решения церковных соборов и отрицали некоторые доктрины, считая их еретическими. В Палестине и на Синайском полуострове было множество христианских общин, настроенных категорически против решений, достигнутых на соборе в Халкидоне в 451 году, касающихся божественной природы Иисуса Христа. Данные общины преследовались официальной церковью, и они не почувствовали никаких улучшений после избавления страны от персидского присутствия и усиления влияния православной религии, которым сопровождались походы императора Византии. То есть, скорее, даже наоборот. К тому же арабы в ряде случаев действовали умно. Один из проницательных арабских полководцев, который желал утвердиться в городе, сообщил Иоанну Дамаскину, митрополиту Нусайбинскому, что при условии поддержки он поможет не только священнослужителю свергнуть лидера христианской церкви на Востоке, но и ему встать на его место. Письмо, написанное в 640-х годах одним из видных священнослужителей, говорит о том, что новый правитель не только не борется с христианами, но, цитата, «даже воздают должное нашей религии, выказывая почтение священнослужителям, монастырям, святым и Господу нашему», а также приносят дары религиозным учреждениям. Мухаммед и его последователи заручились поддержкой местного христианского населения. Откровенные предупреждения ислама о многобожии и поклонении идолам вступали в резонанс с христианским учением, в котором также отражались эти догмы. Чувство товарищества было подкреплено использованием таких персонажей, как Моисей, Ной, Иов и Захария, которые появлялись в Коране. Ну, об этом тоже я описала, говорила. Кроме того, прямо заявлялось о том, что Бог дал Моисею Писание и послал за ним апостолов, а теперь отправил еще одного пророка, чтобы распространять слово свое. Осознание точек соприкосновения с христианами и евреями усиливалось за счет использования привычных ориентиров и акцентирования сходства в обычаях и религиозных доктринах. Господь передавал свои сообщения не только Мухаммеду. Цитата, «Он открыл для человечества Тору и Евангелие», так говорится в одном из стихов Корана. «Вспомните слова, которые сказали ангелы Марии, Матери Иисуса», говорит еще один аят. Повторяя вслед за «Радуйся, Мария», священная книга ислама учит следующему. «Господь выбрал тебя, Мария, Он очистил тебя и поставил над всем женским родом. Марии, будь послушна Господу, кланяйся и молись Ему вместе с верующими». Для христиан, которые погрязли в спорах о природе Иисуса и Троице, возможно, самым поразительным был тот факт, что откровения Мухаммеда содержали очень короткое, но в то же время простое и мощное послание. Есть один Бог, и Мухаммед его пророк. Такая идея была достаточно простой для понимания и гармонировала с тем тезисом, что Господь всемогущ и время от времени посылает апостолов с сообщениями. Христиане и евреи, которые спорили друг с другом по вопросам религии, были просто сумасшедшими, как утверждает еще один стих Корана. Цитата. «Есть ли у вас здравый смысл? Разделение происки сатаны, предупреждает Мухаммед. Никогда не позволяйте разногласиям одержать вверх. Вместо этого постарайтесь держаться вместе и с Богом, и вас никогда не разделят». Послание Мухаммеда призывало к примирению. Верующим иудеям или благочестивым христианам, цитата, «нечего бояться и не о чем сожалеть», как неоднократно повторяется в Коране. Тех, кто веровал в единого Бога, следовало почитать и уважать. На тот момент уже существовали традиции и правила, которые позже стали ассоциироваться с исламом. Они появились раньше Мухаммеда, но, по всей видимости, были приняты самим пророком. Ну, например, ампутация руки в качестве наказания за воровство и смертный приговор для тех, кто отрекся от своей веры, были обычной практикой, которую перенял ислам. Такие традиции, как раздача милостыни, пост, паломничество и молитвы, стали центральными элементами ислама, углубляя ощущение преемственности и близости. То, что христиане и евреи являлись основной поддерживающей силой во время первого этапа исламской экспансии, объясняет, почему в некоторых стихах Корана, которые относятся ко времени жизни Мухаммеда, о римлянах говорится в позитивном ключе. В Коране говорится, что римляне были побеждены, но имеется в виду христиане. В Коране говорится, что римляне были побеждены, здесь имеется в виду одна из многочисленных неудач во время войн с Персией в конце 620-х годов. Цитата. «Но всего через несколько лет они одержат победу, такова воля Божья и до, и после этого. Это может быть гарантировано, Господь не нарушает своих обещаний». Такое заявление было инклюзивным и носило знакомый характер. Оно должно было нейтрализовать те претензии, из-за которых некоторые христиане были настроены против. С их точки зрения, ислам выглядел мировой религией, предлагающей варианты смягчения напряженной обстановки. Источники полны примеров того, что христиане восхищались мусульманами и их армией. Один из текстов 8 века показывает, как один из христиан, посланный наблюдать за врагом, вернулся обратно, впечатленный увиденным. «Я видел людей, проводящих всю ночь за молитвой», – так предположительно он описывал увиденное своему начальству. «Днем же они остаются воздержанными, творя то, что верно, и отрицая неправедное. Монахи ночью, львы днем». Это казалось достойным похвалы и должно было сгладить различия между христианством и исламом. Другие источники того периода говорят о христианских монахах, которые принимали учение Мухаммеда, так что различия между доктринами были не очень четкими. Аскетизм, которого придерживались ранние мусульмане, также был знаком всем и приветствовался населением. Это создавало некий знакомый ориентир для греко-римского мира. Попытки примирения с христианами дополнялись политикой защиты и проявления уважения к людям Писания, евреям и христианам. Коран дает понять, что ранние мусульмане позиционировали себя не как противники этих двух религий, но как их наследников. Цитата. «Откровения Мухаммеда до этого были явлены Аврааму и Измаилу, Исааку и Иакову и их племенам. Бог же доверил информацию Моисею и Иисусу». Цитата. «Мы не дискриминируем никого из них», – гласит Коран. Другими словами, пророчества иудеев и христиан были очень схожи с исламскими пророчествами. Совсем не случайно, что в Коране содержится более 60 ссылок на слово «умма» – «община», которое используется не в качестве этнического маркера, а для обозначения сообщества верующих. В ряде мест в тексте с печалью отмечается, что однажды человечество было единой уммой, прежде чем ее разделили разногласия. Еще одно не очень явное сообщение гласит, что Божья воля такова – разногласия должны быть устранены. Сходства между великими монотеистическими религиями играют важную роль в Коране и в хадисах, различия в основном опускаются. Необычайный прогресс последователей Мухаммеда в Палестине был обусловлен беспомощной и неумелой реакцией властей. Некоторые члены христианского духовенства отчаянно бились, пытаясь выставить арабов в самом неблагоприятном свете, в тщетной попытке убедить местное население не обманываться такими простыми и знакомыми идеями и не поддерживать их. Сарацины мстительны и ненавидят Бога, так предупреждал патриарх Иерусалима сразу после завоевания города. Они грабят города, опустошают поля, поджигают церкви и уничтожают монастыри. Зло, которое они совершают против Христа и церкви, ужасает, так же, как грязное богохульство, которое они говорят о Боге. На самом деле завоевания арабов были не столь жестокими и шокирующими, как их описывали. Ну, к примеру, в ходе археологических исследований, проводимых по всей Сирии и Палестине, практически не было обнаружено следов насильственного завоевания. Дамаск, к примеру, один из важнейших городов Северной Сирии, быстро сдался после того, как местный епископ и арабский военачальник утрясли условия сдачи. Компромисс был достаточно разумным и реальным. В обмен на то, что арабы не тронут церкви и не станут досаждать христианскому населению, жители согласились признать новых правителей. Просто на практике они должны были платить налоги не в Константинополь или имперским властям, а представителям пророка, халифов и правоверных. Этот процесс повторялся снова и снова, по мере того, как арабы продвигались по торговым путям во все стороны сразу. Армия некоторое время провела на юго-западе Ирана, прежде чем переключиться на охоту на Едигизерда III, последнего царя из рода сасанидов, который бежал на восток. Экспедиционные силы, которые выступили в Египет, работая в тандеме, вызвали хаос, в основном из-за неэффективного военного сопротивления. Ситуация была усугублена тем, что местное население было занято междоусобицами. Некоторые из них сразу соглашались обсудить условия сдачи ввиду собственных страхов и неуверенности. Александрия, драгоценный камень в короне Восточного Средиземноморья, была демилитаризована и принуждена к выплате внушительной дани в обмен на гарантии того, что церкви останутся целы, а христианское население сможет придерживаться своих обычаев. Новости об этом соглашении были встречены в Александрии со стонами и плачем. По словам очевидцев, за его предательство патриарх Кир должен был быть забит камнями до смерти. «Я заключил этот договор, — говорил он в свою защиту, — чтобы спасти вас и ваших детей». Один из авторов, который жил столетием позже, писал, что мусульмане взяли под контроль весь Египет, юг и север, и, сделав это, утроили доходы от поступающих с них налогов. Господь наказывал христиан за их грехи, как отмечал другой автор в то же самое время. В почти идеальной модели экспансии угроза применения военной силы привела к тому, что поселения одно за другим соглашались на переговоры и сдавались новым властям. Вначале управление в покоренных землях было легким и даже незаметным. В общем и целом большинству местного населения было разрешено продолжать заниматься своими делами. Новые власти, которые расположили свои гарнизоны и жилые кварталы вдали от существующих городских центров, совсем им не досаждали. В некоторых случаях мусульмане основывали новые города, как, например, Фустат в Египте, Эль-Куфа на реке Ефрат, Рамла в Палестине и Айла в современной Иордании. Там они могли выбирать, где именно строить мечети и дворцы губернаторов, закладывая город с нуля. В то же самое время в Северной Африке, Египте и Палестине строились новые церкви, что говорит о том, что религиозная терпимость в этих краях была нормой. Это началось с земель сасанидов, где всех, начиная с зороастрийцев, арабы либо игнорировали, либо просто оставляли в покое. В случае с евреями и христианами это было даже задокументировано. Сложный и спорный текст, известный как «Договор Умара», описывает права так называемых людей Писания, которые должны были наслаждаться правлением новых властителей, и определять взаимодействие с исламом. На мечетях не станут помещать кресты, Корану не станут обучать немусульманских детей, но в то же время никому нельзя препятствовать принятию ислама. Мусульманам следовало выказывать уважение и предоставлять всю требующуюся им помощь. Сосуществование конфессий было ключевым признаком раннеисламского периода и важной составляющей его успеха. Легкость нового режима проявлялась и в вопросах управления. Монеты римской чеканки использовались еще несколько десятилетий после завоевания наряду с новыми изображениями и похожего номинала. Также в целом остались нетронутыми и действующие правовые системы. Целый ряд существующих норм был позаимствован завоевателями, включая правила в вопросах наследования, приданого, клятв, браках, а также поста. В ряде случаев правители и чиновники в бывших сасанидских и римских владениях оставались на своих местах, так как завоеватели, будь то арабы или нет, истинные правоверные или вновь присоединившиеся и принявшие их власть, оказались в меньшинстве. Еще одной причиной являлось то, что крупные сражения в Персии, Палестине, Сирии и Египте все еще продолжались. К примеру, до сих пор велась борьба с остатками Римской империи. Константинополь находился под постоянным давлением, так как арабские военачальники стремились покончить с римлянами раз и навсегда. При этом еще более важным было сражение за душу ислама. Параллельно со спорами ранних христиан между собой, вопрос относительно того, что именно было сказано Мухаммеду, как оно должно быть записано, как это следует распространять и среди кого, стали серьезной озабоченностью после его смерти. Борьба была свирепой. Из четырех человек, которые должны были стать последователями пророка, его представителями, преемниками или халифами, трое были убиты. Помните, мы об этом во всем говорили тоже. Разгорались ожесточенные споры о том, как интерпретировать учение Мухаммеда. Предпринимались отчаянные попытки присвоить его наследие. Были сделаны шаги по стандартизации посланий, полученных Мухаммедом, и в последней четверти VII века при халифе Усмане был составлен официальный текст Корана и объявлены еретиками все, кто излагает Коран по-другому. Тоже мы об этом с вами говорили. Противостояние между враждующими фракциями привело к ужесточению отношения к немусульманам. Каждая группа претендовала на звание более верного хранителя слова пророка, а соответственно и воли Господней. Неудивительно, что вскоре внимание переключилось на неправоверных. Мусульманские лидеры были терпимы и милостивы к христианам. Они даже перестроили церковь в Эдессе после того, как она была разрушена во время землетрясения в 679 году. Однако в конце VII века все изменилось. Началось обращение местного населения в ислам, а отношение к другим религиям становилось все более враждебным. Пропагандистские войны велись в том числе и посредством валюты. После того, как в начале 690-х годов халиф начал чеканить монеты с девизом «Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк его», Константинополь принял ответные меры. На передней стороне монет, которые здесь чеканились, уже не было изображения императора, его перенесли на другую сторону, а на месте императора появилось другое изображение – Иисус Христос. Целью такого изменения было усиление позиции христианства и демонстрация того, что империя находится под божественной защитой. Примечательно, что изначально в ответ на изготовление монет с изображением Иисуса и императора были созданы монеты с изображением человека, который играл роль, подобную роли Иисуса, защитника земель правоверных. Хотя принято считать, что это изображение халифа Абдаль-Малика, есть вероятность, что это никто иной, как сам Мухаммед. Он изображен в развивающемся одеянии, с сияющей бородой и мечом в ножнах. Если это действительно пророк, то это самое раннее из известных его изображений. Эти монеты оставались в обороте совсем недолго. К концу 690-х годов вся валюта, находящаяся в обращении в исламском мире, была полностью переделана. Все изображения были убраны, взамен на обеих сторонах монет появились строки из Корана. Обращение христиан в ислам было не самой важной целью в конце VII века, так как ключевые сражения происходили между противоборствующими мусульманскими фракциями. Ожесточенные споры разгорались между теми, кто доказывал свое право быть полноправным наследником Мухаммеда. При этом основным козырем было хорошее знание ранних лет жизни пророка. Конкуренция стала настолько ожесточенной, что были предприняты достаточно серьезные согласованные усилия по переносу религиозного центра из Мекки в Иерусалим, особенно после того, как на Ближнем Востоке появилась мощная фракция, которая восстала против традиционалистов из Южной Аравии. Мечеть Купол Скалы, первое масштабное священное здание мусульман, была построена в начале 690-х годов, частично с целью отвлечь внимание от Мекки. Здания и материальные предметы культуры использовались как оружие в идеологической войне в ходе самого взрывного периода гражданской войны, периода, когда халиф лично поднял войска против прямых потомков пророка Мухаммеда. Разногласия в мусульманском мире объясняют надписи на мозаике на внутренней и внешней сторонах мечети Купол Скалы. Их целью было смягчить христиан. Эти надписи гласят, что следует поклоняться Аллаху, сострадательному и милосердному, чтить и благословлять пророка его Мухаммеда, но также там указывается, что Иисус был Мессией, уверуй в Господа и посланников его. Благослови посланника своего и раба Иисуса, сына Марии, и пребудет с ним мир в день его рождения, и в день смерти его, и в день воскресения его из мертвых. Другими словами, даже в 690-х годах границы религии были смазаны. Ислам, к слову, был настолько близок к христианству, что некоторые ученые полагали, что это не новая религия, а другая интерпретация христианства. По словам Иоанна Дамаскина, ислам был христианской ересью, а не новой религией. Мухаммед, писал он, пришел к своим идеям на основании нового прочтения Старого и Нового Завета и бесед со странствующим христианским монахом. Несмотря на беспрестанную борьбу за положение и власть в центре мусульманского мира, или, возможно, благодаря ей, периферии были существенно расширены. Военачальники, которые гораздо лучше чувствовали себя на поле боя, чем в политических или теологических баталиях, вели свои армии вглубь Центральной Азии, Кавказа и Северной Африки. Наступление на Европу казалось неминуемым. После того, как армия пересекла Гибралтар, она прошла через Испанию прямо во Францию, где в 732 году встретила сопротивление где-то между Пуатье и Туром, примерно в 200 милях от Парижа. В ходе битвы, которая впоследствии приобрела почти мифический статус, исламское вторжение было остановлено. Карл Мартел привел войско, которое наголову разбило арабов. Судьба христианской Европы висела на волоске. Позже историки утверждали, что если бы не героизм и умение защитников, континент определенно стал бы мусульманским. Поражение, конечно, стало шагом назад для арабской армии, но никто не был застрахован от новых атак в будущем, в том случае, если будет за что бороться. Но что касалось Западной Европы в тот период, здесь было слишком мало того, что стоило внимания, и эти объекты располагались далеко друг от друга. Богатства находились совсем в другом месте. Мусульманские завоевания завершили процесс ввержения Европы в тень. Этот процесс начался с вторжения готов, гуннов и прочих кочевых племен двумя столетиями раньше. Остатки Римской империи, Константинополь и немногие внутренние районы балансировали на грани полного краха. Торговля в христианском Средиземноморье, уже пришедшая в упадок накануне войн с Персией, окончательно рухнула. Некогда шумные и многолюдные города, такие как Афина и Коринф, обезлюдели. Их население резко сократилось, городской центр оказался покинут. Все торговые отношения, которые выходили за рамки местных сделок, прекратились. Контраст с мусульманским миром был разительным. Экономические центры Римской империи и Персии были завоеваны и объединены. Египет и Месопотамия объединились и представляли собой новое политическое и экономическое чудище, которая простиралась от Гималаев до Атлантики. Несмотря на идеологические споры, вражду и периодическую нестабильность в исламском мире, например, свержение действующего халифата в 750 году династии Аббасидов, новая империя жаждала новых идей, товаров и денег. На самом деле, именно это и лежало в основе Аббасидской революции. Города Центральной Азии проложили дорогу новому режиму. Это были очаги интеллектуальных споров. Они же финансировали восстания. Именно здесь принимались важнейшие решения, которые влияли на борьбу за душу ислама. Мусульмане захватили мир, который был упорядочен и усеян сотнями городов, полных потребителей, другими словами, граждан, платящих налоги. Так как каждый из них попал под власть халифата, все больше ресурсов и активов оказывались во власти центра. Торговые пути, оазисы, города и природные ресурсы были распределены, а их использование распланировано. Порты, обеспечивающие торговлю между Персидским заливом и Китаем, оказались аннексированы, так же, как и транссахарские торговые пути, которые были расширены и позволили городу Фес на территории современного Марокко стать чрезвычайно процветающим и, по словам одного из современников, приносить огромную прибыль. Покорение новых регионов и народов приносило в империю мусульман огромные суммы денег. Один из арабских историков подсчитал, что завоевание Синда, современный Пакистан, принесло 60 миллионов драхм, не говоря уже о будущих богатствах, которые формировались за счет налогов и сборов. В пересчете на современные деньги речь идет о миллиардах долларов. Войска продвигались на восток, и процесс сбора дани был прибыльным и успешным. Так было в Палестине, Египте и во многих других местах. Города Центральной Азии обирали один за другим, а непрочные связи между ними способствовали их окончательному падению. В условиях отсутствия организационной структуры и скоординированной обороны каждый из них ожидал свою судьбу в одиночестве. Жители Самарканда были вынуждены выплатить военачальнику мусульман огромную сумму денег, однако через некоторое время им все равно пришлось сдаться. По крайней мере, городской глава был избавлен от судьбы правителя Педжинкента, современный Таджикистан, который именовал себя царем Согдианы. Он был обманут, захвачен в плен и распят перед всем народом. Правителя Балха, теперь это север Афганистана, постигла та же судьба. Успехом в Центральной Азии в значительной степени способствовал хаос, зарождающийся в степях, в то время как Персия буквально разваливалась. Разрушительная зима 627-628 годов привела к голоду и гибели большого количества скота. Значительно изменилась расстановка сил. По мере продвижения на восток мусульманские войска сталкивались с кочевыми племенами, которые тоже выиграли от падения Персии. В 730-х годах сокрушительное поражение было нанесено племенам тюрков. Когда буферная зона, которую образовывали степные племена, распалась, мусульмане стали медленно, но верно продвигаться на восток, по пути захватывая города, города-оазисы, и перевалочные, и коммуникационные узлы, и уже к началу VIII века добрались до западной границы Китая. В 751 году завоеватели лицом к лицу встретились с китайцами и разбили их в битве на реке Талас в Центральной Азии. Мусульмане подошли к природным границам, за которые уже не было смысла продвигаться, по крайней мере, в ближайшей перспективе. В Китае тем временем поражение вызвало всеобщее потрясение, которое вылилось в восстание против правящей династии Тан под предводительством сагдийского генерала Ань-Лушаня, что привело к длительному периоду волнений, нестабильности и вакууму во власти, которым могли воспользоваться многие. Уйгуры очень быстро стали основной силой на восточной границе с мусульманами. Первым делом они организовали собственную торговлю, а затем и вовсе заменили сагдийцев международной торговле, особенно шелком. Большое количество впечатляющих дворцовых комплексов говорит о богатствах, полученных за это время. Хухардун, к примеру, был хорошо защищенным городом, в котором палаточный лагерь соседствовал с постоянными постройками, среди которых находился павильон, в котором Каган принимал важных посетителей и проводил религиозные церемонии. Столкнувшись с враждебностью мусульман, уйгуры попытались вернуть собственную идентичность и решили принять манихейство, посчитав, что, возможно, оно послужит хорошей прослойкой между мусульманами на Западе и Китаем на Востоке. Мусульманские завоеватели создали обширную сеть торговых и коммуникационных артерий, находящихся под их контролем. Таким образом, под властью мусульман оазисы Афганистана и Ферганы были соединены с Северной Африкой и Атлантическим океаном. Объем богатств, располагающихся в центре Азии, потрясал воображение. Благодаря новым вливаниям в центральную казну в таких местах, как Сирия, началась инвестиционная деятельность. В VIII веке в сирийских городах Джарашт, Схифолис и Пальмира началось масштабное строительство. Однако самым поразительным было строительство нового огромного города. Он должен был стать самым богатым и населенным городом в мире. Таким он и оставался целые столетия. Он назывался Мадинат аль-Салам, или город мира. Сейчас мы знаем его под названием Багдад. Это был идеальный мир мусульманского достатка, сердце королевской власти, покровительства и престижа. Для преемников Мухаммеда город стал новым центром политической и экономической оси, связывающей воедино все земли мусульман по всем направлениям. «Наименьший из моих земель приносит больше прибыли, чем все ваши владения». Предположительно так халиф писал императору в Константинополь в середине IX века. Богатство привело к эпохе процветания и интеллектуальной революции. Существенно увеличилось количество частных предприятий, так как уровень свободных капиталов резко возрос. Басра, находящаяся в Персидском заливе, приобрела репутацию рынка, где можно отыскать практически что угодно, включая шелк, лен, жемчуг, драгоценные камни, хну и розовую воду. Существовал огромный спрос на деликатесы, товары, изготовленные лучшими мастерами. В то время как вкусы стали более изощренными, повысился спрос на информацию. Во второй половине VIII века доступность бумаги сделала процесс записи, распространения и совместного пользования знаниями проще и быстрее. Произошедший в результате литературный бум охватил буквально все сферы – математику, географию и описание путешествий. Торговцы-путешественники привозили домой истории о посещенных ими странах, о том, чем торгуют на рынках, какие люди живут за пределами исламского мира. Предметы роскоши поступали из-за границы в больших количествах. Из Китая поставлялись фарфоровые и каменные изделия, образцы гончарного мастерства, изготовленные по местным эскизам и технологиям. Их отличительной чертой стала белая глазурь, характерная для посуды династии Тан и ставшей очень популярной. Достижения в области технологий позволили удовлетворять все возрастающий спрос. О росте уровня торговли, который один из ученых назвал самой большой в мире системой морской торговли, можно судить хотя бы потому, что на корабле, потерпевшем крушение около берегов Индонезии в IX веке, перевозилось около 70 тысяч керамических изделий, а также щедро украшенные шкатулки, серебряные, золотые и свинцовые слитки. Это лишь один из примеров, доказывающих обилие керамики, шелка, твердых пород древесины из тропиков и экзотических животных, которые импортировались в аббасидский халифат. Количество товаров, прибывающих в Персидский залив, было так велико, что для очистки гавани от выброшенных или упавших с борта товаров нанимались профессиональные ныряльщики. На доставке товаров, пользующихся спросом, можно было сколотить состояние. Порт Сераф, на который приходилась большая часть морского трафика с востока, мог похвастаться роскошными дворцовыми комплексами, строительство которых обошлось в заоблачные суммы. «Нигде в исламском мире я не видел более роскошных зданий», – писал один из авторов X века. Широкомасштабная торговля с заливом шла не только морскими путями, но и наземным торговым путем, по наземным торговым путям, которые пересекали Центральную Азию. Растущий спрос послужил толчком для развития местных производств керамики и фарфора. В VIII и IX веках, однако, не было ни малейших сомнений в том, где находились основные рынки. Один из китайских путешественников, странствовавший по Арабским Эмиратам в тот же период, дивился окружающему богатству. Все, что только было произведено на земле, здесь. Бесчисленные повозки свозят на рынке огромное количество товаров. Все доступно и недорого. Парча, расшитые шелка, жемчуг, драгоценные камни продаются на рынках и магазинах по всему городу. По мере возникновения все более изощренных вкусов появлялись также и изощренные идеи о подходящих занятиях и играх. Например, в книге короля, написанной в X веке, описаны правила взаимоотношений между правителем и его двором, а также указано, что аристократам следует охотиться, стрелять из лука, играть в шахматы или заниматься чем-то другим, подобным этому. Все эти правила были заимствованы из идеальных представлений о жизни сасанидов. Наличие богатых покровителей также способствовало началу одного из самых удивительных периодов расцвета науки и истории. Блестящие ученые, многие из которых не были мусульманами, съехались к багдадскому двору и в центры наук по всей Центральной Азии, такие, например, как Бухара, Мерв, Газни, а также в дальнейшем в исламскую Испанию и Египет, чтобы работать над целым рядом вопросов, включая математические, философские, физические и географические. Огромное количество текстов было собрано и переведено с греческого, персидского и сирийского языков на арабский. Среди них были самые разнообразные книги, начиная с пособий по лечению лошадей и ветеринарным наукам и заканчивая работами греческих философов. Ученые использовали их как основу для своих будущих исследований. Образование и обучение стали культурным идеалом. Такие семьи, как Бармакиды, которая получила власть и влияние в Багдаде в IX веке, с энтузиазмом покровительствовали переводчикам огромного количества текстов с санскрита на арабский. Бармакиды даже построили бумажную фабрику, чтобы создавать копии книг для их дальнейшего распространения. Еще одна семья, которую стоит упомянуть, Бухтишу, христианский род из Гундишапура в Персии, который дарил миру целые поколения интеллектуалов, которые написали множество работ по медицине и даже о любовной тоске. Параллельно с написанием своих исследований они практиковали медицину. Некоторые представители этого рода лечили самого халифа. Медицинские исследования, написанные в этот период, сформировали основу исламской медицины на целые столетия. Фармакопея – свод правил по смешиванию и созданию лекарств. В нем описаны эксперименты с использованием лемонграсса, семени мирта, тмина и винного уксуса, сельдерея и нарда. Другие работали над проблемами оптики вместе с Ибн аль-Хайсамом, ученым, который жил в Египте. Он написал исследование, в котором описал не только связь между мозгом и зрением, но и разницу между восприятием и знанием. Еще один ученый, Абу аль-Бируни, установил, что мир вращается вокруг Солнца, а также вокруг своей оси. Такой эрудит, как Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, писал труды по логике, теологии, математике, медицине и философии. В каждой работе отражается его ум и честность, все его труды отличаются ясностью. «Я читал метафизику Аристотеля», – писал он, – «но так и не смог понять содержание. Даже когда я начал снова и прочитал эту книгу 40 раз, я дошел только лишь до того, что заучил ее». Эта книга, добавил он, послужит утешением тем, кто изучает этот сложный текст, который невозможно понять. Случайно оказавшись у лотка продавца книг на рынке, он приобрел анализ работы Аристотеля, автором которого являлся Абу Наср аль-Фараби, еще один выдающийся мыслитель того времени. Внезапно все встало на свои места. «Я радовался этому», – писал Ибн Сина, – «и на следующий день я раздал большую милость любезным и благодарность Всевышнему». Затем появились исследования из Индии, включая работы по таким наукам, как математика и астрология, написанные на санскрите, над которыми корпели гениальные люди, например, Аль-Хорезми, который с восторгом отметил простоту системы исчисления, которая позволяла ввести математическую концепцию нуля. Это послужило основой для изменений в алгебре, прикладной математике, тригонометрии и астрономии. Последнее было продиктовано практической необходимостью узнать, в какой стороне находится Мекка, чтобы верующие в своих молитвах могли обращаться в нужном направлении. Ученые гордились не только тем, что они собирали материалы со всех уголков Земли и изучали их, но также и тем, что они их переводили. Исследования индусов переведены на арабский язык, мудрость греков переведена, литература персов передана, и нам в том числе, писал один из авторов. В результате красота многих работ сильно возросла. Как жаль, делился он, что арабский язык настолько утонченный, что переводить тексты на него практически невозможно. Но мы с вами про арабский язык в свое время говорили и еще будем говорить. Это было золотое время, когда такие выдающиеся люди, как, например, Аль-Кинди, раздвигали границы философии и других наук. В это же самое время появились и выдающиеся женщины, такие как поэтесса X века, известная как Рабия Балхи. Она жила на территории современного Афганистана, а в Кабуле в ее честь в настоящее время назван роддом. Мехсети Ганджави, еще одна выдающаяся поэтесса, творила на персидском языке. В то время как мусульманский мир наслаждался инновациями, прогрессом и новыми идеями, большая часть христианской Европы была ввергнута во тьму, была буквально парализована из-за отсутствия ресурсов и недостатка любопытства. Блаженный Августин был враждебно настроен к разного рода исследованиям. «Люди хотят знать только ради самого знания», – писал он пренебрежительно, «хотя это знание не имеет для них никакой ценности. Любопытство, по его мнению, было ничем иным, как болезнью». Это презрение к наукам и ученым озадачило мусульманских исследователей, которые очень уважали Птолемея и Евклида, Гомера и Аристотеля. Многие из них даже сомневались, кого в этом следует винить. «Древние греки и римляне», – писал историк Аль-Масуди, – «позволили наукам процветать, но затем они приняли христианство. Сделав это, они стерли все знаки обучения, уничтожили его следы и разрушили его пути». Науку победила вера. Фундаменталистами были не мусульмане, а христиане. Те, чьи умы были открыты, любопытны и щедры, жили на Востоке, а не в Европе. Как говорил один из арабских авторов, когда дело дошло до описания немусульманских стран, «мы не вводили их в нашей книге, потому что мы не видим никакой пользы в их описании. Они напоминали интеллектуальное болото». Картина просветления и культурной утонченности нашла также свое отражение в отношении к малым культурам и религиям. В мусульманской Испании влияние вестготов проявилось в архитектурном стиле, оно воспринималось как продолжение недавнего прошлого и, соответственно, не несло в себе ни агрессивного, ни триумфального посыла. письмах, отправленных Тимофеем, главой Багдадской Восточной Церкви в конце 8-го, начале 9 веков, описан мир, в котором старшие христианские священнослужители находятся в хороших отношениях с самим халифом, где христиане могут рассылать миссии в Индию, Китай и Тибет, а также в степи, при этом добиваясь больших успехов. Такая же система наблюдалась и в Северной Африке, где еще сохранились христианские и еврейские общины. Более того, они процветали еще долгое время после того, как были завоеваны мусульманами. Однако, несмотря на видимое единство в рамках одной религии, в исламском мире наблюдался раскол. В самом начале 900-х годов существовало три основных политических исламских центра. Один из них находился в Кордове в Испании, другой в Египте в верховьях Нила, а третий в Месопотамии, занимая большую часть Аравийского полуострова. Все они боролись друг с другом как по вопросам религии, так и по вопросам власти и влияния. Раскол в исламском мире произошел в течение жизни одного поколения после смерти Мухаммеда. Появились мятежники, которые стремились доказать свой статус непосредственных преемников пророка после его смерти. Очень быстро образовалось два лагеря, которые отстаивали, соответственно, суннитскую и шиитскую интерпретацию учения. Последние утверждали, что только наследник Али, двоюродного брата пророка и его воспитанник, может стать халифом, в то время как первые настаивали на более широком понимании. Ну, мы с вами про это все очень подробно говорили. Таким образом, несмотря на тот факт, что номинально существовало всеобъемлющее религиозное единство, которое соединяло Гиндукуш с Пиренеями через Месопотамию и Северную Африку, найти компромисс оказалось не так просто. Хотя можно выделить периоды принятия других религий, были также и времена преследований и насильственных обращений. Первую сотню лет после смерти Мухаммеда попытки обратить местное население предпринимались очень редко. Позже власти более широко поддерживали тех, кто живет под властью ислама. Они не ограничивались религиозными нравоучениями и обращением в религию. В Бухаре в 8 веке, например, правитель объявил, что те, кто явится на пятничную молитву, получат сумму в 2 динара – стимул, который привлек бедных и убедил их принять новую религию. Они не могли читать Коран на арабском, и во время молитвы им говорили, что нужно делать. Цепь событий, начало которой было положено с возникновением вражды между Римской империей и Персией, имела далеко идущие последствия. По мере того, как две великие державы наращивали мускулы и готовились к финальному шоу, лишь немногие могли предположить, что на далеком Аравийском полуострове появится третья сторона, которая вытеснит первые две. Те, кто был вдохновлен Мухаммедом, на самом деле унаследовали землю. Они основали, пожалуй, величайшую империю, которую видел мир. Империю, которая показала миру новые методы орошения и принесла на Пиренейский полуостров новые культуры с берегов Тигра и Евфрата, устроив тем самым аграрную революцию, которая распространилась на тысячи миль. Исламские завоевания привели к созданию нового мирового порядка, зарождению экономического гиганта, поддерживаемо собственной самоуверенностью, широтой взглядом и страстным стремлением к прогрессу. Это был мир, изобилующий богатствами, имеющий мало политических и религиозных противников. Здесь главенствовал порядок. Торговцы могли разбогатеть. В этом мире уважали интеллектуалов и рассматривались и обсуждались самые разнообразные точки зрения. То, что начиналось в пещере возле Мекки без всякой надежды на успех, породило утопию огромного масштаба. Это не осталось незамеченным. Амбициозные люди, рожденные на периферии мусульманской уммы и даже дальше, слетелись, как пчелы на мед. Перспектива провести жизнь в болотах Италии, в Центральной Европе или Скандинавии не выглядела слишком многообещающей для молодых людей, желающих сделать имя и заработать денег. Они отправлялись на восток. Именно там они искали славы и богатства. Вот это, собственно говоря, вот тот период расцвета арабской культуры и метакультуры. Значит, вот мы взглянули на это, то мы все подробно рассматривали изнутри, как бы, изнутри арабской как культуры. Здесь мы посмотрели вот сверху, как это выглядело в общем виде. Ну, опять же, через все это, вот через все, что я вам рассказывал, достаточно отчетливо прослеживается как бы эгрегориальная тема, как эгрегор развивался, как он разворачивался, как он формировался и расцветал, как начала формироваться и расцветать метакультура. Значит, теперь, собственно говоря, вот уже метаисторическая тема, эгрегориальная тема с метаисторической позиции. Так, значит, я буду исходить из того, что вы переслушали семинары «Традиции и эгрегоры». Переслушали? Переслушали, молодцы. Потому что там я дала очень много понятий. В принципе, на самом деле, вот если вы внимательно эти семинары переслушали, ну, собственно, лекции, то уже многое из того, что вот я сейчас рассказывала, вот, подоплека понятно, вот, что там происходило именно. Но я потом еще раз, я естественно, расскажу более подробно. Значит, то есть определение основных понятий я давать, естественно, уже теперь не буду. Все определения там даны. Значит, в прошлой лекции я обозначила, в каком порядке мы будем рассматривать процесс построения арабской метакультуры. Помните, пункт 1, 2, 3, 4, 5. Значит, первый пункт у нас был определение целей и задач. Это я в прошлый раз рассказала. О построении Затомиса, значит, вторым пунктом нашло построение Затомиса, я немножечко рассказывала в восьмой лекции. Сейчас я расскажу подробнее. В прошлый раз я тоже немножечко упомянула, несколько слов сказала, но сейчас я расскажу подробнее о построении Затомиса. Затомис начал создаваться примерно за 200 лет до рождения Мухаммеда, ну вот на наше время земное. Именно тогда стала очевидна необходимость создания новой отдельной метакультуры, так как ни христианская, ни персидская решить сложнейшие задачи были не в состоянии. Я тоже об этом немножечко говорил, но еще раз повторю немножечко с некоторыми добавлениями. Значит, проблемы были и в том, что в воплощении оказалось слишком много детей седьмого мастера, активных, агрессивных, неуправляемых. Они разрушали изнутри те эгрегоры, в которые они попадали, и они образовывали воинственные дикие племена, разрушающие старые эгрегоры извне. Ну, мы говорили о гуннах, вот обо всех этих вот, то, что в Европе происходило. Было множество степных племен, которые постоянно со всех сторон беспокоили оседлые эгрегоры. Ну, к тому же Византия и Персия постоянно между собой воевали, что также их, естественно, сильно ослабляло. То есть на них уже вот для решения тех задач, о которых шла речь, уже надеяться было нельзя. Вот. Что же касается второй, основной части задачи, расчистки пространств инфразон и создания условий для проведения этериоцефала, так сказать, снизу, то сасанидский Иран, Персия, вообще существенно ослаб и от этой темы отстранился полностью, да и вообще она для него не была значимой. В христианстве же, центр которого переместился на восток, в Константинополь, преобладали настроения аскетические, но речь идет о его внутренней, сущностной части, проявляющей через подвижников, монахов, мучеников. То есть и сами аскеты одной из основных своих задач видели борьбу с влиянием нижних зон, ну, борьба с бесами, а не освоение плотных пространств. То есть, наоборот, от них всячески отстраняться, не дай бог, всячески изолироваться. Наоборот, стремились их избежать, подняться вверх в более тонкие, в более тонкое. И эти аскетические настроения просачивались, а порой и просто пропитывали всю идеологию восточного христианства. А постоянная борьба с отклонениями, если нашим языком говорить, то есть с грехами, как на личном уровне, у монахов, у религиозно настроенных мирян, как на личном уровне, так и на уровне эгрегориальном, эти отклонения и стоящих за ними инфернальных сущностей только подпитывали, те только злее становились. На них обращали внимание, все время с ними боролись, ну, вот, наверное, много вы по этому поводу сами читали, слышали, знаете. Так что в задачу будущей метакультуры тема этериоцефала входила как одна из основных. Отмечу еще раз. Программа шестого мастера, были еще шестого мастера, были еще в значительной степени недовыполнены, и, соответственно, условия для полноценного включения в работу следующего, седьмого мастера, который уже родился, но сравнительно недавно, не были подготовлены. При этом функционировал третий пранический поток, который, в принципе, должен был оживотворять то, что должно было стать как бы законно живым, и постепенно сводить на нет уже отжившее. Но все было очень сильно перемешано, живое не отделено от мертвого, и все эти процессы протекали сумбурно и хаотично. В создании Затомиса арабской метакультуры, значит, еще до рождения Мухаммеда, еще заранее, в создании Затомиса арабской метакультуры принимали участие многие деятели метакультур христианской, иудейской, персидской и зороастрийской. Это были и сущности как таковые, так и те, кто был или должен был стать потом человеком, воплотиться. Причем некоторые из них, из деятелей уже арабской, Затомиса арабской метакультуры, некоторые из них спускались в воплощение вот в течение этих, в период этих вот 200 лет, то есть еще до Мухаммеда. Некоторые уже и раньше побывали в арабских воплощениях, то есть они уже должны были как-то прикрепиться к этой культуре, прикрепиться к кармическим пространствам. Сакуала, в которой формировался Затомис, располагалась в пространствах немного более плотных, чем Затомисы христианской, иудейской, персидской, растрийской метакультур. Ну, собственно говоря, потому что, собственно, и задача была работать в более плотных слоях, и, соответственно, Затомис тоже немножечко в более плотных пространствах с самого начала. Хотя сначала не намного, он потом сильно просел, а вначале просто немножечко было. Значит, как мы с вами знаем, к пространствам Затомисов прилегают слои мифов. И к строящемуся Затомису снизу пристраивались слои мифов, собственно, арабских. Ну, правда, они тоже не были уникальными, содержали в себе множество элементов мифологии близлежащих народов. На базе Затомиса было создано информационно-энергетическое поле, с которого Мухаммед считывал некоторые элементы Корана. Это информационно-энергетическое поле, там идея эгрегора, дало отражение на кармический материал. Так стала формироваться первичная карма эгрегора, карма его задачи. В этот кармический массив, естественно, включались и кармические массивы родоплеменных эгрегоров тех арабских племен, которые на первых порах и начали строить общеарабский эгрегор. Вот это самый первый такой вот обзор, как начинался строиться Затомис. Значит, для того, чтобы было понятно дальше, как все остальные процессы протекали, значит, я бы вас очень просила, чтобы, опять же, вы, значит, прочитали первые лекции, ну, в основном вторую, третью, четвертую лекцию, вот мне для следующего раза понадобится, вот этого курса арабского. Тогда, если вы их прочитаете, ну, во-первых, уже читая, у вас уже многое выстроится, как вот все это делалось, чтобы мне не повторяться, чтобы я уже могла как бы апеллировать к этому знанию вашему, чтобы как, потому что там, ну, уже становится видно, как происходит вот это вот, как строится Затомис, как начинает строиться эгрегор, как одно с другим сочетается. Вот. В общем, почитайте там, ну, послушайте лекции, если будет время и желание. Вот. Ну, по крайней мере, тексты не такие длинные, прочитать их недолго. Вот. Ну и на следующем занятии мы тему построения арабской метакультуры продолжим. Я, конечно, сегодня хотела дать гораздо больше материала именно вот на тему построения метакультуры как таковой, но это, знаете, это материал настолько сложный, настолько вот, ну, вот как-то его надо очень такими небольшими дозами давать. Поэтому он у меня так вот разбивается. Вот на прошлом занятии я рассказала одно, значит, сегодня еще немножечко, еще кусочек дала. Потом вы почитаете еще лекции, почитаете тексты, значит, я еще в следующий раз расскажу. Так что поэтому приходится вот так вот. Это не потому, что вот мне там вот неохота или... Ну вот так оно, вот этот материал очень трудно усваивается. Он очень трудный, хотя казалось бы, что там рассказать. Нет, вот он энергетически очень серьезный. Ну, многие это чувствуют, многие это понимают, поэтому многим понятно. Как. Ну, знаете, дело в том, что вот на самом деле, вот даже прошлое, я еще сегодня почему тоже так вот дала сравнительно немного материала, собственно, эзотерического, потому что прошлое занятие, прошлая медитация была такая вот, ну, все отметили, убойная, можно сказать, очень сильная. Поэтому, чтобы нам с вами, так сказать, дожить до конца этого курса, придется вот по чуть-чуть. Ну, на самом деле, конечно, реакция, на прошлое занятие была разная. Мне несколько человек, ну, некоторые мне написали, кто-то вопросы задавал, кто-то рассказывал. Реакция была совершенно диаметрально противоположная. У кого-то было совсем вот ужасно плохо, тяжело, кому-то было непонятно, в чем дело, кому-то было, наоборот, совершенно замечательно, вот просто с восторгом некоторые восприняли. Так что, вот, поэтому вот будем так пока дозировать, ну, там посмотрим. Вот, так что, вот, ну и еще раз повторяю, что тема для нас необыкновенно важная, необыкновенно важная. Я потом еще буду, потом станет понятно еще причины, почему она для нас так важна, потому что мы продолжим, естественно, и, собственно, историю, арабскую историю саму по себе. Как раз вот мы дошли до расцвета эгрегора, и мы дошли до расцвета арабской культуры. Вот эта тема, она у нас сейчас вот наконец развернется. Про суфизм я уже немножечко поговорила, тоже так вот чуть-чуть, чтобы вот эта тема как-то она так вот у нас внутри прорастала. Потом я про суфизм тоже буду говорить гораздо больше. Вот Сережа книжку принесет нам про суфизм. Ну, кому не лень, может быть, почитает, может, кто-то уже почитал, потому что это тоже очень важная вещь. Вот. Ну, а медитация у нас сегодня будет на четвертого мастера. Ну, тоже, я думаю, в общем, понятно, почему. Так, мы возьмем мастера целиком. Мы возьмем целиком. Не отдельно по зонам, а сразу все. Сразу все. Так. Единица. Сейчас скорая помощь проедет, и мы начнем. Сигнал такой прошел. Так, единица. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Так, некоторые сбились сразу на прежние пути. Выравнивайтесь, идите по новому. Давайте еще разочек. Некоторые сразу встали правильно, некоторые уклонились. Ну, именно уклонились на старые способы, на старые настройки. А мы сейчас, у нас сейчас практически на каждой медитации у нас происходит настройка на новое восприятие токов. Поэтому каждый раз многим приходится перенастраиваться. Ну, просто у некоторых уже как-то чакры стали более пластичными, и перенастройка происходит очень быстро, может быть, уже как бы перенастроились сами. Некоторым еще это дается не так просто, но в конце концов, да, ну вот немножечко. Угу. Так, давайте еще разочек с самого начала. Единица. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Ом. Так, двойка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа оун. Да, ну, потом, конечно, поскольку мы медитируем сейчас целиком на токе мастера, на обе зоны сразу, тоже здесь, ну, многие привыкли медитировать, ну, обычно мы медитируем все-таки на отдельные зоны, так, ну, здесь тоже надо вот настройку налаживать. Так, тройка. Эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Интересно, что к тройке как-то все встали более или менее точно. На двойке больше всего было отклонений. Наверное, это связано еще с тем, что с восприятием информации. Но мы еще потом отдельно будем говорить, как у нас сейчас должно меняться восприятие информации. Тоже такой процесс сейчас перестроечный. Так, а давайте-ка мы сейчас опять начнем сначала, с разбегу. Потому что вот пока я говорила, у многих, многие успели как-то так вот выровняться, поточнее встать. Встать поточнее. Так что давайте мы начнем сначала. Давайте мы начнем сначала и уже пойдем до конца как следует. Так. Сначала единица. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Снизу семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. двойка, эрео толту, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа ол. Единица, эрео толту, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа ол. Единица. Так. Снизу гораздо лучше провели. Снизу лучше прошло. Новый пранический поток и с ним пранические потоки предыдущие, то, чего не хватало. Восполнить то, чего не хватало. Так. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. И из шестерки по ногам. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И снизу ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Ну, медитация получилась довольно сложная для нас. Мы еще к ней будем возвращаться. Это медитация на эгрегориальную тему. Так что мы, ну, так по первому разу как-то прошли, как смогли. Посмотрим, как дальше будет. Ну, вот на сегодня все.